Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы приближаемся к воскресению, которое называется «О страшном суде». И очень многих людей эта тема, она действительно беспокоит, некоторых тревожит. Но вот рассказать о страшном суде, я тут попытался на Дысе. Одна женщина стоит и говорит: «А чего вы нас пугаете?» А что я делаю? Говорю ребенку, который не слушается. Я говорю: будешь с ним водиться, можешь попасть в тюрьму. Или так будешь себя вести, болваном будешь. Вот. Дубиной такой стаиросовой, если ты не будешь учиться. Вот. Так и здесь Господь нам дал такую задачу, поставил. Научиться любить друг друга. Вот. А еще научиться смирению. Смирение – это непосредственное взаимоотношение человека и Бога. Потому что смирение – это безусловное доверие Богу. То есть, как святые отцы у нас учили, говорили, благодарить и за скорбь, и за радость. То есть, если скорбь, то это Богом попущен. Если в твоей жизни появляется какой-то человек – это Богом попущен. Плохой или хороший, добрый, злой. Твое субъективное мнение, оно всегда неверное. Вот тебе дали 5 рублей, о, хороший человек. Отняли 5 рублей, о, плохой человек. Сегодня он тебе помог, ты к нему обратился. А послезавтра обратился, он тебе не помог. Ты сегодня говоришь: даже не замечал в нем столько хорошего. А послезавтра он тебе отказал, ты говоришь: нет, я ошибся в нем. А он каким был, таким и остался. А твое мнение меняется в зависимости от твоего настроения, от того, дали тебе или не дали. Вот. Ну и о страшном суде, конечно. Нужно ли пугать? Святая Церковь, ну она как бы пытается через вот эти вот образы страшного суда действительно напугать человека. Даже Господь говорит такие слова, ведь это тоже как бы напугать. «За всякое твое беззаконие я накажу твоих детей до третьего и четвертого рода». Зачем, говорит? Потому что нас по-другому не достучаться, никак не пронять нас. Как только о детях речь, так хвост прижимаем потихонечку. Вот. А когда нас касается, наоборот, начинаем злиться и раздражаться, вот, всем рассказывать про то, что с нами происходит. Вот нам, конечно, вот мы читали канон, слышали сегодня, и там такие слова: страх, ужас, гиена, огонь, червь, мрак, наказание, суд. Да, эти слова, они должны напугать человека. Как-то какую-то встряску дать, что ли. Но нас страшным судом, как один архиерей говорит, собрал священников, говорит: ну понятно, вас страшным судом, говорит, не напугаешь, поэтому буду финансово наказывать. Финансово боимся больше, чем страшного суда. И вот, хотя после всех событий, которые сейчас даже происходят, многих это пока не трогает, многих это пока не касается. Как люди ругались, так и ругаются, как матерились, так и матерятся, как не молились, так и не молятся. Но на самом деле все это веселье такое мнимое, оно пройдет. Вот. И вот сегодня Церковь предлагает нам такое поучение. Мы живем уже на закате человеческой цивилизации. Что же мы видим? Во что мы превратили землю? Во что превратили все живое? Самих себя, свои семьи, своих детей. Вера превратилась в обычный ритуал. Положено крестить – крестим. Положено покойников отпевать. Ну, не нами заведено, ну и не нами будет остановлено все это. Так потихонечку и отпеваем. Положим на Пасху, например, куличи печь, а на Масленицу – блины. Ну и будем печь. Блины и Пасхи. куличи будем печь, яйца красить. Вот. Если, например, есть где-нибудь в храме какой-нибудь протодиакон, чтобы он был самый голосистый, а колокол, чтобы был самый большой и самый тяжелый, а лучше царь колокол где-нибудь на приходе. Вот. Но за всем этим внешним совершенно забылось вообще, зачем все это, собственно. Христос проливал свою кровь. За что? Чтобы кто-то громче пел и этим тщеславился. Кто-то больше построил, кто-то меньше построил. Вот за что Господь проливал свою кровь? Неужели для того, чтобы мы блины с икрой ели? Дошло до того, что стали говорить так: в монастырь теперь, в монастыре живут как в миру, а в миру как в аду. Приедешь в монастырь, а монастырской жизни как таковой и нет. Хотя люди там и благочестивы, куда благочестивее, чем в миру. Но подлинное христианство тоже утрачено. Осталось лишь все внешнее, чтобы только красиво было, нарядно, чтобы пыли не было, да отглажено, да блестело. Самое главное – это молитва, нету ее. Послушания нет, терпения, кротости и любви, смирения, как и не бывало. Спрашивается, а где же тогда христианство? Ведь нет смирения, где нет смирения, там нет и христианства. Конечно, есть и сейчас угодники Божии. Вот я вчера хоронил одного весьма пожилого такого благородного вида деда. Интересно, там народу собралось много. Вот. А перед этим меня попросила жена: сделайте все по полному чину. А он совсем недавно поисповедовался, пособоровался, причастился. Это то, о чем я молюсь, чего я прошу у Бога. Потому что неважно, сколько ты проживешь в этом мире, неважно, в какой болезни ты будешь находиться, важно, в каком состоянии будет твоя душа. И вот этот дед, он поисповедовался, причастился и пособоровался. И это крайне редкая просьба, чтобы к священнику обратились и сказали: прошу вас по полному чину. Наоборот, говорят: батюшка, давай побыстрее, там уже кафе, там что-то уже остывает. Покойничек уже давно остыл, лишь бы суп не остыл. Вот. И водочку ставят на стол. И даже, пускай, говорит, не чокаясь. Какая разница, чокаешься ты, не чокаешься, ты же пьешь. Вот это вот, как масло в огонь подливаешь этому покойнику. А люди не понимают. И вот она, значит, все молились. Молились действительно так. Наверное, 80%, ну, по крайней мере, крестились. Вот, и как-то молились по-своему. И вот когда уже все прощались, она пошла последней. Это старушка-жена Седовласа. Тоже такого благородного вида женщина. И вот она подошла к гробу, его гладит за руку и говорит: не переживай, все будет хорошо. Никаких истерик, никаких слез. Вот. И иногда так бывает, что придешь, а там сидит или стоит, или лежит там эта жена, истерят там папы, мамы, кричат: отстань, дай мне поредеть, дай мне сейчас все слезы вылить. Еще не успеет гроб закрыться, а они уже стоят там, улыбаются, смеются, вспоминают какие-то очень важные дела. Те, кто сейчас истерил, они через 5 минут вообще забывают о том, что они потеряли близкого человека. И молитвы никакой не будет. А здесь нет. Без всяких истерик говорит: не переживай, все будет хорошо. Ну, я думаю, что там диалог еще внутри как-то продлился у них. Думаю, что она сказала ему о том, что скоро встретимся. Вот. Ну и вот такие, если еще остаются люди, то мир еще как-то продержится. Потому что если в селе не остаются, в селении в каком-нибудь не остаются праведников, то это селение пропадает. Вот сейчас посмотреть, на карту России. Где у нас были села, деревни, там станицы, хутора, там просто глушь теперь, пустое поле. Там, где люди раньше жили, там нет теперь этих населений, городов нет уже огромное количество. Мы-то думаем, там кто-то ворует, кто-то там еще что-то делает. Нет, праведности не осталось. Не осталось праведников, не осталось людей, которые бы могли молиться. Именно поэтому пропадают села, селения и целые города. Сидит одна старушка, мать, ну, там, всеми незаметная в какой-нибудь дальней комнате. Сидит молча себе, молится. Она никого не трогает, ее стараются не замечать. Она молится. И они живут. И они живут и неплохо живут. А потом эта старушка помирает. Откуда все набирается, как снежный ком? Все начинает разваливаться, все сыпаться. И взаимоотношения, и здоровье, и все-все-все. Почему? Молитвенницу не заметили, как она ушла в вечность. И за вас теперь никто не молится, и вы не умеете молиться. Мы действительно не умеем молиться. Мы даже не понимаем, как правильно молиться. Что при этом человек должен чувствовать? Какая благодать должна сердце коснуться, чтобы почувствовать разговор с Богом? Чтобы у тебя был страх и ужас за божественной литургией, потому что здесь присутствует сам Христос. И потом он тоже говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, там я буду посреди них. Но у нас ведь в семьях не научены молиться. Вдвоем, втроем, целой семьей. Нет, как-то даже жены прячутся, иногда даже в уборной прячутся, чтобы только помолиться, чтобы мужа как-то обмануть. И обманывают, чтобы только сбежать в храм помолиться. Бывает такое. Вот. Но это стремление, по крайней мере, человека с Богом пообщаться. Вот. И так часто бывает. И даже сегодня я хоронил одного человека. Вот. Женщина стоит и говорит: я никогда не исповедовалась. Я говорю: а как вообще, с грехами-то ничего? Дружу. Покаяться не хочется. А говорит: не знаю, как это делать. Но если ты не знаешь, как пироги печь, ты же куда-то пойдешь, ты где-то спросишь. Если ты не знаешь, что происходит с твоим организмом, ты же пойдешь не к бабе Вале какой-нибудь, соседке, которая ничего в медицине не понимает. Ты пойдешь в больницу к человеку, который профессионально занимается медициной, здоровьем человека. Вот куда ты пойдешь. А если ты не понимаешь, что творится у тебя в душе, что там происходит, почему ты видишь свою несостоятельность на старости лет, невнимание детей, и ты не понимаешь, почему я тебя не слышу и не видят. Потому что ты не научил их этому. И это наша беда, это наша проблема. Но Бог может это решить? Может. Она говорит: ну, теперь уже где там научиться? Я вот Ветхий Завет открыл, я ничего не понимаю. Конечно, если в первом классе дать, попытаться, вернее, дать знания по тригонометрии, ребенку, он тоже не поймет ничего. Или высшую математику в первом классе, он ничего не поймет. Вы пытаетесь понять высшую математику, открывая Ветхий Завет. Ты сначала почитай, что апостол Павел пишет. Вот там все понятно. Там он отвечает на все вопросы простым языком. А Ветхий Завет – это он прежде всего только истолкователь. Потому что там все просто, но все замудрено для современного человека, который ничего не понимает в духовной жизни. Ну как в первом классе обучать, я не знаю, физике? Нет. В первом классе надо научиться просто ходить в школу. Вот для нас, таких весьма необразованных людей в духовном смысле, надо учиться ходить в школу. Пришел в церковь, ничего не понял. Пришел в 10-й раз, уже что-то понятно. Уже как-то различаю какие-то слова. Через год уже что-то понимаешь. А у нас уже через год они такие профессоры, миряне. Они уже готовы там что-то поменять, говорят: батюшка, а вот здесь вот что-то не... А может быть, вот так лучше. Модераторы такие, вот, которые пытаются что-то поменять в церкви. Через год уже. Молодостарцы такие вот, И нам надо научиться ходить в школу. И потихонечку у священника спрашивают, а вот как, а здесь как, а здесь как. Вот я не умею там каяться. А как правильно каяться? Что такое? Потому что вот эта вся формальная вещь, которая происходит обычно, она может происходить в течение десятилетий, в течение всей жизни, и ты не поймешь, что такое каяться. И не стоять оловянными солдатиками здесь, вот, а все-таки, чтобы было какое-то общение. И не учить друг друга тому, чего мы не знаем. Вот, этому тоже надо постараться как-то, ну, к этому стремиться, потому что не все делайтесь учителями, говорит нам Священное Писание. Потому что сами-то только ничего не понимаем, а начинаем кого-то там учить. Вот, и поэтому страшный суд, ведь он будет состоять не в том, что тебя за уши куда-то там в огонь поведут и будут там какой-нибудь, я не знаю, кочергой в котле в каком-нибудь варить. Нет. Страшный суд, он будет вот в чем. Все соберутся, вся вселенная. И Господь скажет, вот я был голоден, и ты мне дал поесть. Я жаждал, ты мне дал стакан воды. Я болел, ты меня посетил. Был в темнице, ты посетил меня. Был наг, ты меня одел. И скажут праведники, Господи, когда мы это делали? Когда мы тебя одевали, поели, деньги давали? Или кормили? А он говорит, то, что вы сделали одному из малых сих, вы мне сделали. И скажет тем, кто будет стоять, ашу ее по левую сторону. И скажет, вы не накормили, не напоили меня. Не одели, не посетили. А они в недоумении. Господи, да мы бы все для тебя сделали, если ты сам пришел. А он говорит, нет. Если вы не сделали это для меньших всех, вы и для меня бы не сделали. Вот в чем будет состоять страшный суд. И пойдут, сказано, не поведут их, не потащат. И пойдут те в Царство Небесное. А эти пойдут. Они не будут ни просить прощения, потому что это гордыня. Вот здесь, как на земле ты привык жить, там ты не изменишься. Единственное, что может поменяться, это то, что ты сгоришь сам от стыда, если у тебя этот стыд еще останется. Потому что ты увидишь себя таким, какой ты есть на самом деле. А это страшная картина. Мало того, ты будешь знать, что теперь все видят тебя таким, какой ты есть на самом деле. И праведник тебя не осудит. Нет. Потому что в рай пойдут грешники одни, но кающиеся. А в ад пойдут все эти праведники, которые считают, что они правы. Вот в чем страшный суд состоит. И в том, что с нами происходит. Ведь ад и рай – это не потом. Это не тогда, когда твое тело закопают там в землю. Нет. Ты можешь благополучно сегодня жить в аду. А можешь жить в царстве Бога. Здесь, на земле. Когда ты доверишься Богу, у тебя состояние души будет покоя. То, чего мы, собственно, в большей своей части лишены. Потому что мы находимся в состоянии бесовского покоя. То есть мыкаемся, дергаемся, что-то дергаемся. Все как-то сюда полезли, сюда, к детям лезем, туда полезли. Ты уже всем надоел своей праведностью. На себя посмотри. Попробуй себя изменить. Вот к этому надо нам, собственно, стремиться. Поэтому мы вспоминаем накануне вот этой недели страшного суда и сопутствия наших усопших, всех от века скончавшихся. Потому что многих из них действительно мы спасти не можем. Потому что они выбрали свой путь. Но дать утешение посредством молитвы им мы можем. И давая утешение им, наша душа утешается. Почему? Потому что Господь говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступайте. Если мы молимся о своих усопших, то и о нас когда-то помолятся. Ведь очень скоро нас всех не будет здесь на земле. Очень скоро нас сменят другие люди, если сменят, если антихрист не придет. в ближайшее время, ведь все уже к этому теоретически готово. Вот. Поэтому из-за нас кто-то помолится. И будем на это надеяться, верить и Бога просить, чтобы Господь обязательно оставил нам молитвенников, и чтобы самим, ну, пускай не умело, но все-таки обращаться к Богу и как-то молиться. Потому что молитва – это есть обращение к Богу. А когда ты берешь и читаешь Евангелие, это Господь разговаривает с тобой. Вот это общение. А если его нет, все впустую. Вся эта красота, весь этот блеск колоколов, там, куполов, облачений, там, крестов. Неужели Господь пришел для того, чтобы золотили кресты? Он на деревянном его вообще распяли. И мы к нему, к честному и животворящему кресту Господню поклоняемся. Он пришел не для того, чтобы благолепие было внешнее. Он пришел, чтобы у нас в душе был мир. А это можно добиться, только постоянно тренируя себя по отношению к ближним своим. Не злиться, не раздражаться. Не лезть со своими дурацкими советами, когда тебя особенно не спрашивают. А если спросили, ответь коротко, как будто сам ничего не понимаешь. А за этого человека помолись. И Господь, видя твое смирение, Он обязательно изменит жизнь другому человеку, о котором ты молишься. Помоги нам в этом, милосердный Господи. Завтра начало богослужения. В 7:45 начнутся часы и 8 часов божественной литургии.